Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Никита Воронков. В гостях у нас сегодня доктор философии, сотрудник Института философии РАН Аркадий Недель. И говорим мы... О чем же мы говорим? Ну, начинали мы с генетики, потому что 72 года назад это лженаука, и в Советском Союзе ее обвинили. И мы говорим вообще, как с наукой взаимодействовала власть в СССР, почему некоторые дисциплины объявлялись лженаучными, вот в частности генетика. И как раз-таки мы вот так вот по кольцу буквально вернулись перед паузой к личности Трофима Лысенко, которого можно, наверное, назвать разгромщиком как раз-таки генетики. Но, во всяком случае, он очень... хорошо лоббировал во властных кругах свои позиции и, видимо, каким-то образом там шельмовал генетику.
Ну да, безусловно. Вот. Человек, один из любимых, как говорят, учеников Вавилова, да, что может быть... это вообще, это, конечно, пример с Лысенко, это то, как... политическая власть может, так сказать, может сделать даже из, в общем, способного человека, вполне себе, который мог бы заниматься наукой, сделать вот такое чистое орудие инквизиции, да, работающей на нее. Вот, 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 опять же, к теме, которую вы затронули, Никита, значит, что бы было, если бы не Сталин? А не могло бы быть ничего другого? Не могло. Потому что там, опять же, альтернатива либо нужно, вот как я сказал, да, Сталин свернул мировую идею мировой революции, начал строить социализм в отдельно взятой стране, начал строить тотальное государство, да, просто вот, на котором писали немецкие, да, мы помним, теоретики. Вот. И, соответственно, если бы не Сталин, если бы кто-то другой бы, да, этим занимался, было бы все то же самое, да, а может быть, еще и хуже. Потому что, все-таки, повторяю, Сталин был таким вот строителем по психотипу, да, вот, ну, как и Петр Первый, например, да, что же человек, который, мы помним, да, не стеснялся пожертвовать, да, людьми ради чего-то такого прекрасного, да, построить, да, город на костях и так далее. Ну, и Сталин, собственно, вот такого плана. Вот, поэтому вот в этом, вот в этом пространстве с, так сказать, наукам, как генетики, не могло бы быть места.
А наукам таким, как история, философия, могло, ну, понятно, что могло быть место, но в Советском Союзе, так скажем, воронка была сильно сужена. Наверное. То есть нельзя представить, да, в Советском Союзе, чтобы на уроках истории, да даже не на уроках, а вот в широком смысле слова, какая-то шла дискуссия по поводу гражданской войны. Была только одна позиция. А вот что в философии, учитывая, что в начале 20 века такой, можно сказать, расцвет был, и много интересных направлений появлялось, а потом раз и... марксизм-ленинизм, потом с добавившимся сталинизмом, или все-таки что-то где-то, какие-то ростки пробивались? Или не было возможности уже?
Пробивались на свой страх и риск в столах диссидентов, смелых людей, разумеется, не, которые тогда не, даже не думали, что это где-то и когда-то может быть опубликовано. Ну, например, там, не знаю, какой-нибудь Иосиф Левин, чьи работы были опубликованы уже после развала СССР, был вполне себе оригинальный такой мыслитель, живший в, вот, ну, так сказать, современник, да, вот этого всего.
А он жил в СССР?
Он жил в 30-х, 40-х, да. Вот. Нет, были, понимаете, были какие-то, были люди, которые просто вот писали, что называется, в стол. Были люди, ну, как Леонид Андреев, да, Даниил Андреев, простите, да, «Роза мира», и вот эти все вещи такие, которые он писал в тюрьме, и человек, который, ну, это был визионер, да, и понятно, что, ну, никаких шансов у него пробиться в официальную философию там где-то не было и так далее. Но в общем и целом нет, конечно. Никакой открытой серьезной дискуссии о там роли, там, не знаю, там, большевиков в гражданской войне или каких-то конкретных лиц, разумеется, об этом речи быть не могло, потому что могла быть только одна история. Да.
Нельзя было какие-то развивать параллельные?
Официально нет, ну нет. Что касается, ну нет, конечно. Что касается, скажем, советской истории, вот новейшей.
То есть это прерогатива только самого
верху, разумеется. Угу. Это все цензурировалось, это все даже лично Сталиным просматривалось. Как правило, да, история ВКПБ это вот, знаете, такая Библия, которая переиздавалась на количество раз, и которую редактировал Сталин лично. Вот,
То есть она еще и менялась течением времени?
Как же, там какие-то фамилии вычеркивались, какие-то фамилии добавлялись, но в основном вычеркивались.
И из иллюстрации тоже пропадали
люди.
Ну
а как же, знаете, знаменитое фото, где Сталин идет с Ежовым по набережной. Значит, вот это знаменитое, значит, вот идет Сталин, и слева Ежов по набережной. Значит, они идут, значит, Ежов совсем маленький, чуть ли не на голову ниже стали. Нет, они идут в таком вот, прям в дружеском таком вот настроении, что о чем-то таким интересным беседовать. Когда, разумеется, Ежова арестовали, то с этой фотографией он тоже исчез. Это очень известная фотография, ее публиковали много раз. Но потом, значит, фотография оказалась без Ежова. Это такой иконоклазм, да? Таких примеров огромное количество. Просто исчезали их следы. И фамилии, и так далее. Вы знаете, что, например, это удивительно, но актерам... Вот, например, когда в 30-х годах снимали фильмы про революцию, так вот, актерам, игравшим плохих врагов народа, ну, например, там, Бухарина и еще кого-то, они не могли получить премии. Они не получали премии за свою игру, актеры. Если они играли таких людей, как Бухарин или там Троцкий. Понимаете? То есть насколько даже в искусстве, да, казалось бы, это же актер играет.
Это перевоплощение.
Да, насколько искусство было слито с жизнью, это было невозможно. Вот, поэтому, конечно, нет, никаких дискуссиях идеологических или там альтернативных, в смысле, да, в истории или там в чем-то, в философии, речь не могла идти, разумеется. В философии был такой человек Митин. Это был Лысенко в философии. Он в 36-м году опубликовал замечательную книгу с таким названием «Маразм современной буржуазной философии». Вот было такое название. Вот. Он курировал философию. Он был ответственным редактором, если я не ошибаюсь, вот так называемой вот истории философии, такой серой лошади, как ее студенты называли. Такой многотомный учебник вот, мировой философии. Вот. Читать это можно только как такой вот, знаете, своеобразный философский декамерон, потому что ну, там, собственно говоря, что-то, как бы сказать, от философии там вообще ничего не осталось. Да? Это точка зрения партийного, по сути дела, одного человека, ну, который получил определенные указания, как нужно выстраивать дискурс, я не знаю, философскую какую-то. То есть, понимаете, опять же, все то же самое. Нельзя, нет в тотальном государстве, в тотальной системе не может быть... вот, собственно, это ее и в конечном счете и погубило. Как любую тотальную систему, губит ее тотальность, губит ее ригидность, и она, так сказать, ее вот эта вот хрупкость на самом-то деле. На самом деле тотальные системы очень хрупкие. Понимаете, потому что когда нет степеней возможностей, система очень хрупкая. Любая флуктуация, любые какие-то вот изменения внешней среды, как вот нас учит теория катастроф, да, могут повлечь очень, так сказать, серьезно, что и произошло потом уже в конце 80-х. Поэтому... хотя, на самом деле, удивительным образом, где-то на... Вот это уже была империя, да, советская. Где-то вот на периферии случались удивительные вещи. Например, был такой замечательный, действительно, автор...
У нас 30 секунд.
И философ, да. Шалва Нацубидзе, который в 1947 году опубликовал великолепную книгу про Шота Руставели и Восточный Ренессанс. Абсолютно как бы не марксистскую. И вдруг она появляется там где-то в Грузии. Чудеса случались и тогда.
Спасибо большое, Аркадий Юрьевич, вам. Аркадий Недель, доктор философии, сотрудник Института философии Российской Академии Наук, был сегодня в гостях у Радио Спутник.
Спасибо вам, Никита.
Спутник Эрудита.